Сегодня я вам рассказываю про нашу недельную главу. Пекудей. Пекудей. Пкудей. Что такое пекудей? Это Моше дает отчет. Моше дает отчет всему еврейскому народу за все... Последняя совершенно, совершенно верно, последняя глава Хумаша Шмот. Моше рассказывает всем евреям, что он сделал с теми дарами, с теми приношениями, которые они принесли для постройки храма Мишкана. Моше рассказывает, из чего и сколько было построено, что было использовано для чего. Зачем нужно давать такой отчет? Зачем нужно об этом рассказывать? Ну, обычно, когда кто-то получил что-то, для того, чтобы что-то сделать, да, он должен рассказать, как он использовал то, что он получил, чтобы никто не подумал, что он что-то утаил, или украл, или оставил для себя. Но Моше Рабейну, кто-нибудь может подумать, что Моше Рабейну что-то взял себе, украл что-то? Не дай бог, такого никто и не мог подумать. И все равно Моше, он подробно-подробно рассказывает обо всех приношениях, обо всех дарах, которые собрали евреи, что для чего понадобилось и что из чего было сделано. Вы знаете, что уже четвертая глава рассказывает про то, как евреи строили, как они создавали этот мешкан. Вы помните, что самыми главными над всем строительством были Бецалель и Аалиав. Бецалель и Аалиав, они были самыми главными над всеми строителями. Им помогали множество евреев, которые так хотели что-то сделать для мешкана, что Ашем увидел их желание и дал им много-много-много разума, чтобы они смогли каждую вещь сделать правильно. И вот они все детали храма они сделали. И теперь осталось только собрать их, сложить один к одному и скрепить между собой. И прежде чем собирать, они показали все детали Моше, чтобы он проверил, посмотрел, что действительно все эти вещи, все эти части мешкана, они сделаны в точности так, как Ашем ему повелел. Моше проверил, все в порядке. Все сделано в точности, как повелел Ашем. Тогда они стали, все евреи собрались и стали собирать мешкан. И никак у них не получается. У них никак не получается собрать мешкан целиком. Позвали они всех умельцев, которые изготавливали эти части, чтобы они помогли, чтобы они собрали все части один к одному. Никак не могут их собрать. Никак не могут их совместить. Никак они не совпадают. Никак они не сходятся один с другим. Тогда позвали Бецалеля и Аалиава, чтобы они объяснили. Вы помните, что они умели очень хорошо все объяснять. Все объяснять они могли хорошо объяснить. Они понимали, как, что к чему подходит, что к чему приделывается, как что изготовить. Вы знаете, что Бецалель, он даже посмотрев, например, на серебряную монетку, он мог сказать, с какими мыслями принес эту монетку еврей в мешкан. Если его помыслы, того, кто дал эту серебряную монетку, были чистыми, без всяких дурных отвлечений, то это серебро, оно шло на самые-самые-самые важные части мешкана. Если эта монетка была дана, немножко ему было жалко отдавать, да? Жалко отдавать, о, такую монетку, которую отдали нехотя, ее на самые важные части мешкана было нельзя отправлять. Из нее сделали что-то такое попроще, не настолько важное в мешкане, да? И так он каждую вещь, которая была принесена, он мог сразу же сказать, только посмотрев на нее, он мог сразу же сказать, с какими мыслями она была отдана, принесена и на что она может быть использована. И вот теперь Бецалель пришел, чтобы помочь собрать мешкан. И вы представляете, что даже Бецалель не смог ничего поделать. Не смог собрать мешкан из частей. И тогда они все пришли к Моше Рабейну и сказали, что же нам делать? Никак у нас не собирается, не получается мешкан. Может быть, мы в чем-то ошиблись. Может быть, мы что-то не так сделали, почему он у нас не складывается, не собирается. Моше Рабейну еще раз все проверил. Все детали проверил. Нет, все правильно. Все правильно. Ой, Моше Рабейну, он даже ему стало грустно. Как же так? Евреи так старались. Они принесли столько хороших вещей. И так старались сделать из них в точности все детали. Почему же теперь никак они не могут собрать? Ашем сказал Моше Рабейну, ты знаешь, почему евреи не могут собрать? Потому что собрать мешкан можешь только ты один. Ашем сказал, я видел в твоем сердце, что ты очень-очень сожалеешь, что ты ничего не сделал для мешкана. Ты не приносил даров и не строгал эти столбы. Ты не переплавлял золото и не пилил, и не стучал, и не собирал. И я видел, что тебе очень грустно, что ты от себя ничего не принес в храм и ничего в нем не сделал. Я сказала Шем, поэтому твоя доля, твоя часть работы – это собрать мешкан. И никто, кроме тебя, этого сделать не сможет. Посмотрите, как Ашем видит в сердце. Даже у Моше Рабейну он заметил, что Моше Рабейну очень-очень хочет что-то тоже принести в мешкан, и он нашел для него достойную работу. Как Моше один может собрать такие огромные столбы? Посмотрите, какие они больше, чем человек, выше людей, огромные, тяжелые. Как Моше может справиться с такой работой в одиночку? Раз Ашем повелел Моше делать, Моше сразу же взялся исполнять. Сразу же взялся исполнять повеление Ашема. И Ашем, конечно же, помог Моше. Стоило Моше взяться за какую-то деталь, и она сразу вставала на свое место. Знаете, что сначала Моше взял те покрывала, те огромные полотнища, которые должны покрыть мешкан сверху. Он только взялся за ним, за эти полотнища, он их приподнял, и они поднялись и прямо повисли в небесах, прямо повисли над землей и так остались висеть. И так они остались висеть, пока Моше не поставил под них все столбы. И только после этого они опустились на столбы и покрыли. Посмотрите, как будто потолок этот из ткани, как будто бы он висит в воздухе. Моше его даже не держит. Моше только дотрагивается до столба, и этот огромный столб сам встает на свое место. Сам встает на свое место. Ой, Моше собирал на виду у всех евреев, все собрались посмотреть, как Моше собирает мешкан. И все увидели, как Моше это делает. Вы знаете, что, что эти столбы, высокие столбы, стены мешкана, они соединялись между собой такими длинными палками, которые проходили засовы такие, которые проходили вдоль всей стены. Видите, что вдоль стены идут такие скрепы. Две из них были снаружи у каждой стены, а одна в серединке, прямо внутри столбов. И тот засов, та скрепа, которая была в серединке, она была длинная. И с ней было настоящее чудо. И с ней произошло настоящее чудо. Такое чудо, которого никто не ожидал. Этот засов, он был сделан из дерева. Вы знаете, что дерево, оно не гнется. Оно, если его попытаться согнуть, то что с ним происходит? Оно сломается. Моше начал вставлять эту длинную палку в серединку этих столбов, там, где была сквозная дырка. Она дошла до конца стенки, и тут произошло что-то совершенно невероятное. Она изогнулась, как будто бы она сделана из резины, и повернула, и пошла во вторую стенку. Продолжает вставляться дальше во вторую стенку. И в том месте, где между стенками есть уголок, да, она все время как резиновая гнется и проходит через них. И то же самое, когда она до конца второй стенки дошла, то снова изогнулась и пошла в третью стенку. От начала до конца одна палка прошла насквозь все три стены. Все три стены она прошла насквозь. Это было такое великое чудо, что евреи смотрели на это, и они понимали, что это может произойти только по воле Ашема, только по желанию Ашема. Ай, когда весь мешкан был собран, все евреи собрались, и они ждали, когда же, наконец, Ашем поселится, он опустит свою шхину, свое присутствие в этот мешкан. И они ждали, когда можно будет принести корбанот. Знаете, вот, видите, все собрались. Моше позвал Аарона, своего брата.
Покажите опять картинку, да. А то я не видел.
Вот Моше стоит, да, и все евреи собрались. Моше их приглашает посмотреть на мешкан, когда он весь целиком уже собранный. Они стоят и ждут, когда можно будет увидеть, как приносят корбанот Ашему. О, Моше позвал своего брата Аарона. Почему именно Аарона? Кем был Аарон?
Коэном.
Он был верховным коэном, первосвященником. Аарон, он подошел к огромному жертвеннику, на который нужно приносить жертвы. Посмотрите, как он выглядит, этот жертвенник, да, видно? Видно его? Видно, что у этого жертвенника есть такие, на всех четырех его краях, есть такие, как башенки, как рога, да? Видно? Угу. Ой, когда Аарон глянул на эти рога жертвенника, он испугался, он вспомнил что-то. Он вспомнил что-то такое. Что он вспомнил? У кого были рога? У кого были рога, что он так испугался? Ой, у золотого тельца, он, когда взглянул на жертвенник, он вспомнил золотого тельца, он не хотел его делать, но у него получился золотой телец. И он так испугался, ему так стало стыдно, и он боялся подойти к жертвеннику. И Ашем через Моше передал Аарону: «Аарон, ты не должен бояться, ты не должен бояться, ты не виноват в том, что получился этот золотой телец, ты не хотел его делать». Ты наоборот хотел, чтобы все это золото, оно расплавилось и испортилось, и ничего из него не вышло. Ты не виноват в этом тельце, и ты не должен стыдиться. Ты можешь подойти к жертвеннику и начать работу. О, Моше, 7 дней Моше показывал Аарону и его сыновьям, как приносить жертвы в храме. Все виды жертв он ему показал, как их приносить по порядочку, чтобы они хорошо-хорошо это все выучили и запомнили, потому что потом им придется самим приносить жертвы. Знаете, когда первый раз возложили части жертвенных животных на жертвенник, части корбанот возложили на жертвенник, то все стали ждать. Ашем примет их жертву или не примет? Как узнать, если Ашем принял их жертву? Как Ашем принимает жертву? О, вспомните, как узнали Каин и Эвель. Как они узнали, чью жертву Ашем принял, а чью нет? Как они это узнали?
Или не поднялся пар?
А? Пар?
Если поднимается пар, это означает, что...
Пар поднимается от воды. От жертвы пар никакой не поднимается. Дым, да, но прежде чем подняться дыму, не бывает дыма без огня. Так вот, когда Каин и Эвель возложили свои жертвы на жертвенники, да, то что случилось? С неба спустился небесный огонь. Он спустился на жертву Эвеля, а на жертву Каина не спустился. И они сразу поняли, что Ашем принял жертву Эвеля, а жертву Каина не принял. И вот теперь евреи стоят перед этим жертвенником и ждут, спустится с небес огонь или не спустится. Ашем примет их жертву или не примет. Как вы думаете, огонь спустился? Посмотрите, как огонь спускается с небес прямо на жертвенник. Прямо сверху с небес огонь спускается на жертвенник и сжигает, поглощает, поедает эти жертвы. Эти курбанот. Знаете, что этот огонь, он был совершенно-совершенно особенный. Он никогда не потухал. Внизу меняли дрова, сгоревший пепел убирали, новые дрова клали, но все время этот огонь, он все время горел. Эштамид, вечный огонь. Эштамид тукадаль мизбех, лотихбе. Вечный огонь все время будет гореть на жертвеннике, не гаси его. Таково повеление Торы. И даже когда евреи переходили с одного места на другое, они разбирали весь мешкан и поднимали его на плечи все части, и жертвенник тоже. Что они делали с этим огнем, который горел над жертвенником? Они его накрывали специальным покрывалом. И вы знаете, этот огонь, который сжигал, съедал все жертвы, покрывало, которым его накрывали, он его не прожигал, и он не тух, не затухал под этим покрывалом. Обычно, если накрыть огонь чем-то плотным, да, то что с ним происходит? Заканчивается кислород, и он тухнет. Нет, этот огонь не потухал. Если приблизить какую-то крышку к огню, то что с ней сделается? Дырка в ней прожжется? Нет, этот огонь он не прожигал и не затухал. И не прожигал, и не затухал, пока его несли до следующей стоянки. Там его ставили, этот жертвенник, снимали с него покрывало и видели, что огонь, он на своем месте тихонечко лежит и горит. Ждет следующую жертву. Да? И вот так, так они шли по пустыне, потом с этим жертвенником все время был на нем огонь. Все время был на нем огонь. Семь дней Моше каждое утро собирал весь мешкан, а вечером он его разбирал. Для чего он это делал? Чтобы научить всех евреев, как в пути им же придется самим все время разбирать и собирать весь мешкан, весь этот храм переносной. О, чтобы они хорошо-хорошо запомнили, в каком порядке это делается, кто на каком месте должен стоять, что держать, чтобы все получилось так, как заповедовал Ашем, чтобы все было сделано правильно. Все эти семь дней, я вам сказал уже, что Моше учил коэнов приносить правильно курбанот. И был особенный курбан. Курбан, который назывался милуим. Милуим от слова наполняющий. Наполняющий. Моше Рабейну наполнял руки. Моше Рабейну наполнял руки коэнов, наполнял их частями курбана этого, и таким образом коэны освящались, они готовились, они очищались от всех грехов, от всей тумы, они очищались и готовились приступить к святой работе в храме. Это было посвящение коэнов работе в храме. Вот закончились эти семь дней милуим. Наступил восьмой день. Коэны, Аарона Коэн, его сыновья и Моше Рабейну, они все вместе работали в храме. Они все вместе работали в мешкане. И после этого Моше больше не мог входить туда, не мог приносить курбанот. Больше ему приносить курбанот было нельзя. Почему Ашем не захотел, чтобы Моше тоже приносил курбанот? Дело в том, что...
Потому что сначала...
Да. Ария, ты слушал этот урок на иврите, правильно? А теперь ты хочешь его перевести. Ну, давай я сам расскажу. Я его расскажу по-русски. Я по-русски тоже умею рассказывать. Не только на иврите. Дело в том, что когда Ашем посылал Моше Рабейну в Египет, чтобы спасти оттуда, чтобы вывести оттуда евреев, то Моше очень не хотел идти. Вы помните, что он 7 дней спорил с Ашемом. Он говорил: я недостоин туда идти. И евреи меня, может быть, не послушают. И евреи не захотят выходить из Египта. Почему он так себя вел? Ашем знал, почему Моше себя так вел. Потому что Моше боялся, что его старший брат Аарон будет ему завидовать. Он боялся, что Аарон будет ему завидовать, и он считал, что он не может вперед своего старшего брата сделать такую важную вещь, что его старший брат Аарон, он более достойный, он более важный, чем Моше, потому что он старший, он его очень-очень уважал и очень-очень любил. И в конце концов Ашем сказал Моше: я знаю, что ты не хочешь идти в Египет спасать евреев, только потому, что ты очень-очень уважаешь и любишь своего брата Аарона. И ты хочешь, чтобы эта честь досталась ему. И Ашем сказал: ты не волнуйся, Аарон не будет тебе завидовать, он обрадуется. Он очень будет рад, что эта честь досталась тебе. Аарону достанется другая очень важная работа. Он будет Коэн Гадоль, он будет первосвященником, он будет приносить курбанот. А ты, сказал Ашем, нет, ты не будешь приносить курбанот. Эта роль достанется Аарону. И вот теперь, когда пришло время приносить курбанот в мешкане, 7 дней, пока Ашем уговаривал Моше, за эти 7 дней он дал ему 7 дней, когда он тоже приносил курбанот. После этого сказал Ашем...
Нельзя в шаббат приносить
курбанот. Курбанот можно приносить в шаббат. Курбанот можно приносить в шаббат. Не все курбанот, но те курбанот, которые от имени всего народа, курбанот цибур, они приносятся в шаббат. Курбан тамид приносится в шаббат утром и вечером. Курбан мусафин, шаббатный курбан мусаф, да, он тоже приносится в шаббат. А как же иначе? В шаббат курбанот, да, приносят. Курбанот от отдельного еврея, да, если кто-то должен принести курбан ашам, или курбан хатат, или курбан шломим, он его может принести только в будний день. А курбанот всего народа, они приносятся в шаббат тоже. И в праздники, и в шаббат, и даже в Йом-Кипур. Вы знаете, что в Йом-Кипур есть курбанот Йом-Кипура? А когда они приносятся? В сам Йом-Кипур. Так вот, 7 дней Ашем дал Моше приносить курбанот против тех 7 дней, пока он уговаривал Моше пойти в Египет, а потом сказал: все. Дальше, как ты и просил, дальше вся честь будет принадлежать твоему брату Аарону. И Моше тоже не стал грустить, не стал завидовать. Он обрадовался, что его брат Аарон получил такую важную миссию, такую важную должность. Когда закончились все эти дни, когда закончилась подготовка коэнов, был освящен весь этот мешкан, весь храм, его осветили для работы, и на него спустилось облако Ашема. Прямо в святая святых облако Ашема, оно покрыло этот мешкан снаружи, и никто, ни Моше Рабейну, ни Аарон, ни никто другой не мог больше войти внутрь мешкана, пока Ашем находился в нем. Если Ашем хотел поговорить с Моше или с кем-то другим, он призывал его к себе, и тогда это облако Шхины, оно приподнималось над мешканом, тогда тот, кого Ашем вызывал, мог туда войти, и там Ашем разговаривал с вызванным, с Моше, или с Аароном, или с каким-то другим евреем, кого он считал нужным, с кем он считал нужным поговорить. Как евреи в пути узнавали, когда им остановиться, а когда им идти дальше? Это облако, которое покрыло храм, покрыло мешкан, оно поднималось прямо вверх, оно сливалось с тем дымом, который поднимался с жертвенника над этим вечным огнем, над Эштамид, поднимался дым прямо вверх, и никакой ветер не мог его сдуть или отклонить с места на место. Прямо вверх он поднимался. Если вдруг видели, что это облако вместе с этим дымом, они наклоняются, то сразу видели, в какую сторону они наклоняются. А, это значит, что пора всем собираться с этого места и отправляться в ту сторону, куда показывает этот облачный столб. Куда он показывает, туда все они и отправляются. Когда они доходят до того места, где нужно остановиться, то они видят, что это облако, оно выпрямляется и распространяется в разные стороны. А это значит, что нужно остановиться, и здесь будет остановка. И чтобы все евреи слышали и знали это, Ашем повелел сделать две такие серебряные трубы, в которые трубили коэны, когда нужно было собрать старейшин еврейского народа, или когда нужно было собрать весь еврейский народ, или когда нужно было отправляться в путь или останавливаться, были разные сигналы, которым Ашем научил их, как трубить в каждом случае. Иногда это было длинное трубление, ткия, иногда это была труа, иногда это... Вы помните, что у нас есть разные виды трублений? Вот тут на картинке показано, как сыновья Аарона, они трубят в эти серебряные трубы. Они трубят в эти серебряные трубы, подавая знак евреям, когда выходить в путь, а когда останавливаться.
Может быть, что? Может быть, это шафар?
Посмотри, разве это похоже на шафар? Нет. Шафар, он из чего у нас сделан? Шафар у нас сделан из рога барана. А трубы эти были сделаны из серебра. Это были серебряные трубы, которые назывались хацоцрот. Не шофарот, а хацоцрот. Вот евреев они поднимали в путь и останавливали на стоянке. И так продолжалось все время пути евреев по пустыне. Вы знаете, что глава Пекудей, она у нас последняя во всем нашем Хумаше Шмот. Это последняя наша глава, самая-самая последняя. И в конце, когда мы ее дочитывают в синагоге, когда дочитывают последнее слово этой главы, то все евреи в синагоге, они говорят, что...
Покажите картинку.
Что? Хазак, хазак, ванит хазек. Хазак, хазак, ванит хазек. О, это то, что говорят, когда дочитывают весь хумаш.